Послание Римлянам, 8 глава, 32 текст. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Братья и сестры, в этом тексте Священного Писания речь идет о четырех очень важных моментах. Первое. Речь идет о Боге Отце, который в своем восприятии мира, который был сотворен, он решил не пощадить своего Сына. Еще здесь речь идет об Иисусе Христе. Здесь речь идет о нас, людях. И здесь речь идет о чем-то всем, что Бог хотел бы нам дать. Первый момент, который я хотел бы предложить для вашего рассуждения. Мог ли Бог Христа пощадить, чтобы не отдать Его за грехи всего мира? Я думаю, что мог. Это было в Его праве. Он Господин. Но Он Христа не пощадил. Вы знаете, форма вот этого глагола, она меня где-то до глубины души трогает. В каком-то понимании, братья и сестры, как Бог мог вот отнестись вот ко всей этой ситуации? Почему нужно было щадить или не щадить Сына? Почему там внутри у Него был этот выбор? Я думаю, братья и сестры, когда Бог смотрел на нас с вами, людей, что мы с вами погибаем, Ему было очень непросто решить этот вопрос. Ему нужно было решиться на это. Я думаю, так перед ним был выбор. Вот весь мир погибающий, а вот Сын. Что сделать? И он решает. Я отдаю Сына для того, чтобы мир был спасен. Это то есть, чтобы я был спасен. Это для того, чтобы ты был спасен. Дорогие друзья, мы видим, что в этом моменте Сына, и посмотрите, из Евангелия, тот, кто читает Евангелие, он знает, что у Иисуса Христа было право идти или не идти страдать за нас, людей. Но Он настолько Себя подчинил Отцу, что Он даже не задает никаких вопросов Ему. Я не иду или не иду. То есть Он не ставит в компромисс ничего. Иногда бывает так в нашей жизни, и кто-то посылает кого-то пойти куда-то, что-то сделать. Давай завтра, давай не сегодня. Давай перенесем собрание, давай вот это сделаем, давай вот это сделаем. Ну, все сделаем так, чтобы нам было удобно. Ну и правильно, с одной стороны, нам должно быть удобно. Но тогда, когда речь идет о служении Богу, тогда, когда речь идет о том, чтобы что-то нужно сделать во имя спасения, во имя неба, на что решаюсь я, на что решаешься ты, на что мы с тобой решаемся? Это очень важно. И Бог хотел бы, чтобы мы с тобой правильно решились в жизни нашей, чтобы мы могли согласиться с волей Небесного Отца. Она есть о каждом из нас. Вот передо мной брат говорил, вот точно так, как на одном дереве нет ни одного листочка, не говоря уже о всех остальных даже деревьях, одной, допустим, одного какого-то типа, нет ни одного листочка похожего. Точно и так и мы с тобой индивидуальны, но Бог усмотрел каждому из нас какую-то индивидуальную жизнь. Бог усмотрел в этой индивидуальности какое-то особое поручение, сугубо индивидуальное. И мы с тобой, как индивидуальным поручением, должны когда-то будем предстать пред Ним, Господином жизни нашей, и должны будем дать Ему отчет, как мы с тобой вот это поручение в жизни выполнили. Иисус свое поручение выполнил. Дорогие друзья, здесь сказано о том, что вот это спасение, оно пришло для всех людей, без исключения. Кем бы ты ни был, твое социальное положение, образование твое, национальность твоя, здесь не имеет никакого значения. Христос умер за всех, и Отец Небесный за всех отдал Сына Своего, без исключения. Другими словами, я имею право на спасение такое же, как и рядом со мной сидящие. И ты точно так имеешь на это право на спасение, как и все остальные. По всей видимости, что-то теперь зависит от нас. И Бог говорит, что поскольку Он нам дает с тобой спасение, Он дает его всем, то помимо этого Он хочет к этому спасению добавить еще что-то. Вот Он дал спасение, но не просто нас спас. Вот я все, освобождаю тебя от грехов, а теперь иди куда хочешь. Бог не так не делает человеком. Он говорит, я теперь тебе даю, помимо того, что я тебе спас, вот освободил тебя от рабства греха, теперь я даю тебе все. Братья и сестры, вы когда-нибудь представляли, что такое вот это все? Иногда, когда мы не смотрим на страницы Священного Писания, отсюда бывает у нас в сердце нашем переживание, ропот. Мы иногда Богу даже иногда так в своем переживании можем сказать, Господи, ну почему Иван Иванович ты дал, ну у него все, у меня вот нет этого. А Бог нам дал все. Все потребное для жизни и благочестия. Все дал. И не просто, и не только здесь, в этой жизни, но и в вечности. Вопрос весь в другом. Мы с тобой это все взяли или нет? И первое, что нам с тобой нужно обязательно принять, это спасение. То, что Бог из своей любви, Он, вот то, что Он сделал, то, что Он предал Сына Своего, передал Его нам, отдал Его за нас. Нам нужно с тобой принять это, согласиться с этим, что другого выхода не было никакого. Нам нужно согласиться с тем, что Иисус, придя сюда, Он без ропота пришел для того, чтобы тебя и меня спасать. При всем том, что мы с тобой далеко, далеко совсем не самые хорошие. Он нам подарил с тобой спасение, и мы в числе всех людей, которые можем спастись, теперь все зависит от нас с тобой, принимаем мы это спасение или нет. Я хотел бы несколько примеров привести из жизни, братья и сестры, из жизни Михаила Ивановича Хорева. И вот из той поездки, которую вот пришлось иметь на вот этой неделе, было такое удивительное общение. Последнее общение, которое, на которое Михаил Иванович собрал больше 3000 друзей. Там были не только друзья. Там были люди, которые когда-то к нему относились враждебно. Я понимаю, что они это делали не потому, что они этого хотели, потому что заставляла их власть или еще что-то. Они бедные люди, были рабами этой системы, и они пришли тоже. Они пришли посмотреть на того человека, которого кто-то из них говорил, что мы тебя сгноим. Но поменялись местами. Некоторые из них гниют, а вот те, кто остался, пришел посмотреть. Как так получилось? Такой человек пережил столько в жизни своей. И вот сегодня он собрал столько у него друзей. Он не обладал ничем, вроде на земле, но тем не менее обладал всем. Братья и сестры, я хотел бы привести несколько примеров, потому что за всю его жизнь, то, что там, какие примеры приводили, я думаю, я не смогу их привести, у нас времени не хватит. Но некоторые, которые очень дороги моему сердцу, я попробую привести, те, которые я знаю. Когда он покаялся, ему не преподавали крещение. И он очень сильно хотел заключить завет с Богом. Сегодня упрашивает молодежь, кто хочет заключить завет с Богом? И многие еще так думают, да не буду я заключать завет с Богом. По разным причинам, понимаю, некоторые не заключают завет с Богом, потому что переживают, как я некогда сам переживал, а останусь ли я верным Богу, смогу ли я это сделать. Потом, нужно, если быть членом церкви настоящим, это нужно попрощаться раз и навсегда с грехом, с миром. Как-то не хочется этого делать, еще жалко. А вот у Михаила Ивановича этот вопрос стоял тоже остро, переживаниях некоторых. Время было тяжелое, смутное, и он решается заключить завет с Богом. Но что делать? В той церкви, в которой он был, крещение молодым людям не преподавали. Пресвитер не хотел, потому что у него были какие-то отношения с властями, он не хотел терять свое положение. И поэтому Михаилу Ивановичу пришлось уехать далеко от этого места. Приехал в одно место к богоязненному одному служителю, старцу, и тот ночью, испытав его, побеседовал с ним, преподал ему крещение. И когда он приехал назад в свою церковь, и вечеря Господня, Михаил Иванович участвует в вечере, пресвитер говорит, Мишенька, а ну-ка иди сюда. Ты участвовал в вечере, а кто тебе крещение преподал? А он ему говорит, вы знаете, когда мне преподавали крещение, там пели один гимн. Не расскажет ручей говорливый, никому моей тайны святой. Поэтому я вам ничего не скажу. Кто мне преподавал крещение? И он говорит: Мишенька, ты должен мне сказать. Да ничего я не скажу. И тогда, когда вот так Бог побудил его это сделать, потом Бог побудил его к тому, чтобы молодежью начать разбирать Священное Писание. Братья и сестры, в молитвенном доме нельзя было собраться. Сегодня мы говорим, молодежная по четвергам, 19:00. Молодежная на этой неделе в 19:00 в молитвенном доме. 7:30 захожу, половины нет. Молодежи половины нет. Они собирались на кладбищах. Не было места, возможности. В доме, если соберутся, милиция может арестовать. Поставить можно под удар хозяевов. Это значит, если они там собираются, приходят власти, сразу же в то время дают большой срок. Чтобы этого не было, они уходили на кладбище. Где-нибудь на могиле какого-то там верующего человека. Нет, не нужны были им эти кресты, ничего, они открывали Евангелие. И разбирали Слово Божие, и молились Богу. Чтобы Бог благословил, чтобы Он дал силы им. Дорогие друзья, нет, не потому, что они собирались на кладбище, чтобы получить там вот как от каких-то вот этих вот потусторонних сил что-то, силы какие-то. Нет, они собирались перед Богом, потому что другого места, где собраться, не было. Они собирались в лесах. А потом организовывали посещение молодежью старых пожилых людей. Там участвовали в них, потому что в собрании нельзя этого было делать. Друзья, сегодня мы объявляем, братья и сестры, кто хочет поучаствовать в собрании? Тогда был цензор, сидел. Так, этому брату можно, этому нельзя, этот гость. Так, откуда этот гость? А что он здесь у нас? Надо позвонить или там написать докладную. Какой-то тут человек приехал с другой церкви, и у нас здесь участвует. И Бог такую милость оказал. Вот за вот это желание, вот такое большое, горячее желание, Бог поручает ему, чтобы он был ответственным за всю молодежь в братстве. Братья и сестры, я знаю, что он очень много молился за нас, молодых людей. Я тоже, может быть, где-то отчасти плод тех молитв, той веры, которая была у наших братьев и сестер, что вот пришли мы в церковь молодыми людьми, здесь остались. И я хотел бы сказать, дорогая молодежь, и вы продолжение того же самого плода. Дорожите этим. Это очень важно. Бог нам дал все. Нам нужно пользоваться этим всем. Не променять его на что-то другое. Этим нужно дорожить. Наступил момент брака. Тогда, когда ему нужно было стоять под венцом, он стоял под венцом, а потом был праздничный пир. Я как-то на одном из браков спросил у невесты: ты хотела бы, чтобы в твоей жизни, вот сейчас вот на пире, на твоем, получилось так, как у Михаила Ивановича? Она говорит: не сильно захотела. А знаете, не сильно хочу. А знаете, чего она не захотела? Идет пир, и во время пира нужно было провести совещание руководителей молодежи. Почему? Потому что в другое время невозможно было собрать. Что делать? Идет пир, под прикрытием пира нужно было провести совещание руководителей молодежи. Михаил Иванович садит на свое место своего дружка, сам уходит, и с руководителем молодежи решает, что они будут делать дальше, планы составляют. И часа два дружок поздравления принимает вместе с уже женою и Михаила Ивановича. Братья и сестры, как важно нам правильно ценить то, что Бог дает. Верой смотреть. Вот этот задел, у него так и остался. Отношения такие с Богом. Прошло время, и вот он уже состарился, он не мог ходить. Вы знаете, что от того, что он находился в африканке, у него начали болеть ноги. И когда он приезжал сюда, он здесь был прописан в Москве, когда он приезжал сюда, то ему нужно было раз в 3 месяца ложиться в больницу, чтобы под капельницами лежать 2 недели, для того, чтобы можно было дальше двигаться. Геннадий Константинович о нем говорил, что это самый мобильный служитель в Совете Церквей. В каком плане? Он мог передвигаться от юга и до севера, и от востока до запада очень быстро. И только где Михаил Иванович? Он там, где-то на Дальнем Востоке. Где Михаил Иванович? Он уже в Калининграде. Где Михаил Иванович? Уже в Мурманске. уже где-то там, значит, на юге. И ему близко было это все. С его-то больными ногами он мог передвигаться кругом. Я не знаю, как мы сегодня с вами это можем делать. Друзья, это очень важно, чтобы мы понимали это. Посмотрите, как это было у него внутри. В Молдавии о нем свидетельствуют так, что люди, которые уезжали на какое-то служение, семьями или как-то, они хотели прийти к Михаилу Ивановичу для того, чтобы тот помолился о нем. И приходили, и Михаил Иванович молился об этих людях. Молился так, чтобы Бог благословил их, этих молодых людей. И некоторые приходили с такими просьбами. Михаил Иванович, как вот мне быть? У меня большой долг, мне приглашают за границу поехать в Германию, заработать, чтобы долг отдать. Помолитесь, чтобы Бог благословил меня, или что вы скажете? А он так спокойно говорил, знаешь что, садись, я тебе сейчас расскажу одну историю. И начинал рассказывать ему какую-то историю, как Бог благословлял кого-то, как Бог благословлял вдову, когда у нее были проблемы. И для того, чтобы этот человек оставался. Почему? Потому что он нужен был в той местности. И Бог удивительное делал по молитве Михаила Ивановича. Мне рассказали такой один случай, очень интересный. Один брат приехал, и это очевидец, он приехал к нему и говорит, Михаил Иванович, у меня долг, вот о котором я сказал. И, Михаил Иванович, оставайся. Но чтобы тебе, я тебе расскажу сейчас одну удивительную историю. Вчера пришел мне конвертик. И в этом конвертике я одному брату рассказал об одной сестре, ну, что у нее трудное положение, и что ей немножко, ну, нужно помочь. И не мог бы он это сделать. И он мне, говорит, передал конвертик. И я думал, там одна 100-долларовая бумажка. Ну, речь была об этом. А там оказалось две. И я так понял, что это одна для тебя. Ну, у меня-то, говорит, долг большой, но я понял, что Михаил Иванович что-то особое говорит. Он меня, говорит, вот этим примером он меня привязал. Никуда не уезжай, Бог все сделает. У этого брата была сумма денег, которую он должен был расплачиваться. Один человек, который выехал за рубеж, попросил его, чтобы он оплачивал этими средствами какие-то его там расходы. По родственникам, там племянники у него какие-то были. Нужно за учебу было платить, поскольку племянникам нельзя отдавать молодым деньги. Они быстро все, говорит, растратят, а ты потихоньку плати за них. И говорит, эта сумма денег у меня была. У меня сильно заболела жена и заболела сильно дочь. У меня было безвыходное положение. Мне, говорит, нужна была 1000 долларов. И я не спросил этого человека и взял из этой суммы для того, чтобы оплатить лечение моих родных. И с надеждой, что я должен их отдать. Вот этот долг у него был. И он пришел с ним к Михаилу Ивановичу. И Михаил Иванович говорит, на тебе вот 100 долларов. Но у меня-то, говорит, еще вот сколько долга. И Михаил Иванович говорит, оставайся, Бог все усмотрит. Буквально через какое-то короткое время этот человек звонит и спрашивает у меня, как у тебя дела? Говорит, а я, ну как дела? Да вот так и вот так, заболела жена, все, сейчас мне нужно заработать, долг там у меня есть. Он, слушай, ты возьми из моих денег и погаси свой долг. Да как? Я, говорит, не могу, я же тогда тебе. Да нет, не надо, ты мне ничего не возвращай, ты уже мне больше сделал. Ты заботу о племянниках моих оказал, о том, о другом. Возьми сумму этих денег и все. Я, говорит, сел. Смотрю на эту трубку телефонную, там гудки идут, а сам думаю, Господи, неужели так у тебя все просто решается? Проходит еще время, через 2 месяца этот человек приезжает, ну, приехал к нему в гости, побыли вместе, посмотрел, как он живет, и потом говорит, слушай, а там какие-то деньги остались из той суммы? Так, говорит, осталось еще половина, забери их себе, сделаешь здесь ремонтик, в доме. И я, говорит, тогда стою, смотрю на этого человека, а сам думаю, какой великий Бог. Братья и сестры, я не к тому, чтобы занимать у кого-то деньги и потом ждать, пока мне простят. Нет, не об этом речь идет. Речь идет о доверии Богу, о том, в каком ты отношении будешь с Богом. Бог многое может сделать. Братья и сестры, тогда, когда нужно было решать во втором молитвенном доме в Кишиневе вопрос, как продолжать стройку, братья сделали котлован, а денег больше нет. Перекрыть его нужно. Сели и сидят, рассуждают. Ну что будем делать? И большинство из церковного совета говорят, все, стройку замораживаем. Денег больше нет. Когда будут деньги, тогда будем продолжать строительство. И вдруг поднимается Михаил Иванович и говорит, братья, стройку нельзя останавливать. Сколько нужно на плиты денег? Вот столько. Хорошо. Брату диакону говорит, завтра придешь ко мне домой, заберешь машину, которая у меня стоит, там подремонтируешь ее и продашь. Это будут деньги на плиты. Но стройку останавливать нельзя. Так все и сделали. Жена об этом не знала. Он пришел домой и говорит, знаешь что, Верочка, машина наша будет перетрансформирована в плиты. Она говорит, ну я привыкла к таким его решениям. Вот раз, друг, и все поворачивается. Но, дорогие друзья, ну эта привычка, я думаю, знаете, она не просто дается. Для этого нужно вот тут решить что-то внутри. Когда человек Божий, братья и сестры, тогда вопросы вот эти, они хоть и решаются, да, трудно, тяжело. Понятно, что где-то с одной стороны нужды какие-то семейные, с другой стороны служения, но эти вопросы все решаются. Но тогда, когда я доверяю Богу, тогда эти вопросы будут решаться. Он мог приехать в какую-то местность, а говорят ему, нужду о молитвенном доме. Он говорит, братья, через год у вас будет молитвенный дом. И я приеду сюда через год для того, чтобы было освящение. Помолился и уехал. И ровно через год приезжает и в молитвенном доме совершает освящение. Братья и сестры, это удивительный человек. Но этот человек, он имел все. Знаете почему? Потому что Бог ему дал. И этим всем он пользовался. Братья и сестры, мы с вами пользуемся всем, что нам дал Бог. Ведь Он нам дал. А мы иногда ставим вопросы. А нужно начать с первого. Поступи, как делает отец. Поступи так, как делает сын. Возьми то, что Бог тебе дает. И пользуйся им. Но пользуйся так, чтобы было это все во славу Бога. И Бог удивительное совершит. Мы будем заканчивать сейчас наше собрание и будем молиться. Братья и сестры, еще много можно примеров привести. Но я хотел бы предложить, если есть в нашем собрании те, кто хотел бы посвятить жизнь свою Богу, кто хотел бы Богу послужить, кто хотел бы прощения и милости попросить у Него, покаяться перед Богом. Дорогой друг, у тебя есть для этого все возможности. Отец Небесный все сделал, чтобы мы с тобой были спасены. Иисус все сделал. Теперь все зависит от нас. Да благословит нас с тобой Бог. Поэтому, если есть у кого такое желание помолиться Богу первый раз, вы можете пройти прямо сюда, и мы с радостью помолимся вместе с вами. А мы, братья и сестры, преклоним колени, поблагодарим Бога за то, что Бог, который был силен многое сделать, Он Сына Своего не пощадил, отдал Его за нас, за то, что Иисус Христос совершил этот удивительный подвиг, за то, что Он подарил нам спасение, подарил и дал нам все. За это мы поблагодарим Бога нашего. Аминь. Помолимся.
Вы видели когда-нибудь любовь израненной, оплеванной, избитой? Вы видели когда-нибудь любовь гвоздями ржавыми к кресту прибитой? Любовь, что на кресте, страдая, умирала? Любовь, что всем врагам безропотно прощала? О, если б я смогла в те давние года под крест Христа подставить свои плечи, о, если б я смогла хоть часть Его труда взять на себя, чтоб было Ему легче. Но разделяют нас веков седых туманы, спасение и жизнь несут Христовы раны. Я к ранам сердцем сокрушенным льну, хочу обнять Его святые ноги. И плачу я, и слезы свою лью за то, что не права пред Ним во многом. Ведь те плевки, удары и насмешки злые и мной Тебе, Спаситель, наносимы были. О, если вам когда-нибудь случайно среди греха и суеты бездушной любовь в венце терновом повстречается, не проходите мимо равнодушно.
Христос для многих ты людей легенда, а для моей жизни идеал. Мне дорога священная минута, с которой для меня ты другом стал. Ты жизнь моя и больше жизни нет. Я без тебя давно б уже не жил. Тебе доверив жизнь, пришел я к свету. В тебе нашел существование смысл. Порой мне больно, грустно, одиноко, и света я не вижу впереди. Прошу, Иисус, не уходи далеко. Ты для меня, что сердце стук в груди. Ты жизнь моя, и больше жизни нет. Я без тебя давно б уже не жил. Тебе доверив жизнь, пришел я к свету. В тебе нашел существование смысл. Держаться за тебя хочу я крепко, ведь ты для грешника стал постижим. Дьявол часто ранит сердце метко, и ты, Иисус, мне так необходим. Ты жизнь, я жить тобой одним желаю, всем сердцем научи тебя любить. Смерти обещаю и посредине.